Інтерв'ю на радіо «Спутник».
10 дней, 10 фильмов. В «Иллюзионе» Госфильмфонд России подготовил показ экранизации прозы Чингиза Айтматова. Программа включила в себя работы советских режиссеров. Из совершенно разных кругов и с отличным друг от друга бэкграундом, каждый из них также по-своему прочитывает драму и представляет ее на суд зрителю. О том, как экранизировали произведения авторов в республиках Советского Союза и снимают ли по ним фильмы сейчас, мы поговорили с Андреем Апостоловым, куратором программы, киноведом и преподавателем в ГИКа. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Все фильмы-показы сняты по прозе одного автора, Чингиза Айтматова. И сразу возникает вопрос, почему именно он? Все-таки в Киргизии талантов не меньше, чем в любой другой стране. И, наверное, даже можно расширить вопрос, почему киргизский автор, киргизская проза?
Изначально это была инициатива, собственно, кинотеатра «Иллюзион», поскольку кинотеатр подведомственен, скажем так, Министерству культуры Российской Федерации, то осуществляет разного рода вот и такие международные проекты в рамках там «Перекрестного года» и разного международного сотрудничества с другими государствами, в том числе Киргизией. Инициатива кинотеатра была сделать какую-то программу, как раз посвященную киргизскому кинематографу. Когда обратились с этой идеей ко мне, то на самом деле Айтматов — это, конечно, первое, что приходит в голову, потому что это все-таки такая фигура во многом олицетворяющая вообще киргизскую культуру, да, по крайней мере, киргизскую культуру второй половины 20 века. И я изначально даже эту идею отмел как раз потому, что мне показалось, что как-то слишком очевидно, как будто вот такое решение по методу первой сигнальной системы. То есть Киргизия, значит, Айтматов. Начал думать в другом направлении, но потом понял, что на самом деле Айтматов — это как раз в данном случае очень неудобная и показательная фигура, потому что наша программа, которая охватывает только советский период киргизского кинематографа, только советские экранизации Айтматова, она на самом деле при этом покрывает практически всю историю полнометражного игрового киргизского кино. Первый фильм нашей программы выпущен в 61 году, «Перевал Алексея Сахарова», последний Карена Геворкяна «Бегущий край моря» — это последний победитель Московского кинофестиваля, который прошел период Советского Союза. Так что вот такой отрезок длиной в 30 лет, который, как бы, несмотря на то, что мы концентрируемся только на одном авторе, при этом дает возможность такого, в принципе, обзорного охвата киргизской кинематографии в целом.
В программе представлены ленты как именитых мэтров, того же Кончаловского, так и не особо известных сейчас широкой публике в России режиссеров. Как проводился отбор фильмов для показа?
Было несколько критериев. Во-первых, для нас было важно, чтобы был один фильм одного режиссера. То есть, например, тот же Полот Шамшиев, известный киргизский режиссер, он неоднократно обращался к прозе Айтматова, тем не менее мы решили, что выберем только один из его фильмов. Ну и, с другой стороны, нам было важно как раз, чтобы это были фильмы разных эпох. Вот в 60-е годы сначала начинают обращаться к Айтматову в Киргизии, тем не менее русские режиссеры. Алексей Сахаров, Лариса Шипитько, Андрей Кончаловский. А дальше, уже после вот этого первого, скажем так, открытия вообще киргизского кинематографа, открытия Айтматова для кино, которое было такое, знаете, своего рода покорение киноцелины. Вот, и не случайно это в 60-е годы происходило, да, когда было еще и покорение целины в целом, да, то, таких степных пространств, как целое движение. Дальше в результате вот этих приездов, этих командировок русских режиссеров возникло тоже целое такое киргизское чудо, это называлось впоследствии. Очень много молодых местных режиссеров возникло одновременно. И, кстати говоря, многие из них начинали-то работать на самом деле вот на картинах, с которых мы начинаем свою программу. То есть у Ларисы Шипитько на фильме «Зной» главной роли снялся Болот Шамшиев, впоследствии режиссер фильма «Белый пароход». Звукооператором был Таламуш Акеев, впоследствии режиссер фильма «Красное яблоко». У Алексея Сахарова ассистентом работал Геннадий Базаров, снявший потом фильм «Материнское поле». Так что программа в этом смысле очень такая концентрированная. И можно дальше продолжить эту линию и вспомнить, что у Акеева был еще фильм «Серый лютый», сценарий которому писал Кончаловский. Так что здесь очень много внутренних рифм. И еще знаете, что для нас было важно на самом деле? Я не первый раз устраиваю вот такие ретроспективы, и их проводится довольно много у нас, и в том числе в кинотеатре «Иллюзион», но, честно говоря, чаще все-таки кинематографические ретроспективы концентрируются на режиссерах или на актерах. И довольно редко обращаются вот с такими авторскими программами, к фигурам сценаристов или писателей. И нам хотелось тоже немножко эту несправедливость как-то восполнить и вот сделать программу фильмов, снятых только разными режиссерами, но при этом по произведениям одного и того же писателя.
Вот насчет разных режиссеров. 4 из 10 фильмов были дипломными работами, то есть для Андрея Кончаловского, Геннадия Базарова, Ларисы Шипитько. Фильмы по произведениям Айтматова стали стартом для их карьеры. для Сергея Урусевского это была первая самостоятельная режиссерская работа. В чем магия Айтматова, что с него начинают свой путь, свое становление молодые режиссеры?
На самом деле, к этой четверке можно добавить и Алексея Сахарова, который до этого снимал фильмы только в дуэтах, в тандемах. Фильм «Перевал» был его первая самостоятельная работа. В чем магия Айтматова? На самом деле, понять, мне кажется, довольно просто, потому что, во-первых, мне понравилось, как Андрей Сергеевич Кончаловский в нашем с ним коротком интервью, приуроченном к показу «Первого учителя», определил стиль Айтматова – лирический реализм. То есть, с одной стороны, он не выходил за рамки советской официальной литературы, да, метода социалистического реализма, поэтому был, что называется, востребован, и к нему можно было обращаться легко. С другой стороны, все-таки там очень сильная поэтичность. Тут тоже, что важно, вот для того же Кончаловского, для той же Шипитько, они искали какую-то другую фактуру. Это 60-е годы, да, время вообще перезапуска нашего кинематографа, когда, скажем так, в моде, это очень актуально, что-то новое, что-то новаторское. И поэтому обращение к Киргизии, где до этого вообще не было кинематографии, она самая поздняя даже из среднеазиатской появилась только в середине 50-х годов. Да, вот это ощущение новаторства, да, такого неофитства, оно было тоже очень важно. Вот Лариса Шипитько описывала, сначала она должна была запускаться с другой дипломной работой, как на самом деле Кончаловский. Но она отправилась на киевскую студию, очень долго обивала там коридоры и кабинеты и не встречала никакого энтузиазма там на студии. И тогда после этого она получила предложение с Киргизфильма, отправилась туда, увидела, что там абсолютная разруха, нету даже готовых павильонов и так далее, но зато у всех горели глаза. То есть вот это вот ощущение какого-то первооткрывательства, первопроходства, оно тогда тоже для этих режиссеров, которые обращались к Айтматову в 60-е, было очень важно. Ну и потом последний, но, наверное, самый очевидный и важный аргумент, это то, что проза Айтматова – это очень хорошая литература. И, может быть, сейчас, спустя годы, мы это понимаем даже в большей степени, чем понимали тогда современники, литературу, которая выходит далеко за рамки вот какой-то национальной принадлежности, далеко за рамки какого-то, может быть, для русского или для европейского там зрителя и читателя этнического колорита, да, это просто очень хорошая проза с очень сильной драматургией. И еще, чем был хорош Чингиз Тарикулович для работы с его произведениями режиссеров, он был на удивление при всей его значительности, при всей его признанности, как бы официальной и так далее, да, он был очень влиятельный человек и в масштабах Киргизской ССР, и в масштабах вообще Советского Союза, лауреат Ленинской премии, депутат Верховного Совета, и тем не менее он, как мало кто другой из литераторов, с пониманием относился к исправлениям своих произведений. Ведь Кончаловский «Первого учителя» переделал просто на корню, абсолютно сместив акценты и так далее. И когда он шел сам к Айтматову пробивать как бы этот сценарий, он был уверен, что тот его раскритикует страшным образом и так далее. Но Айтматов принял, и более того, когда у фильма были проблемы во время вот выпуска на экран, он полгода пролежал на полке, Айтматов сыграл решающую роль в том, чтобы фильм был все-таки выпущен и лично ходил к Суслову по этому поводу. При том, что, еще раз повторюсь, «Первый учитель» Кончаловского и «Первый учитель» Айтматова – это разные произведения. Но, тем не менее, он абсолютно это одобрял и никогда этому не сопротивлялся. И это удивительное качество.
Чуть-чуть отмотаем наш диалог назад. Вы сами сказали, что все фильмы, представленные в показе, были сняты с начала 60-х до 90-го года, до развала Советского Союза. Сейчас уже не снимают?
Нет, на самом деле просто хотелось как раз сделать такой обзор вот именно этого советского периода киргизской кинематографии, но в Киргизии и после распада Советского Союза к прозе Айтматова обращались неоднократно. Вот, потому что, ну, понятно, что это, опять же скажу, такой центр притяжения национальной культуры с одной стороны, а с другой стороны просто очень хорошие произведения, не теряющие свою актуальность. Это показательно даже на уровне советского периода, когда к некоторым произведениям Айтматова обращались не один раз. Например, два фильма вот Алексея Сахарова «Перевал» и фильм «Я Таньшань» — это фильмы по одному и тому же произведению. «Я Таньшань» снимала Ирина Поплавская, которая еще экранизировала «Джамилю». Проза Айтматова, я думаю, еще долго будет кинематографистами востребована. Жалко только, вы знаете, разница, наверное, заметная в том, что во время Советского Союза проза Айтматова, несмотря на ее такие киргизские корни, она, тем не менее, была явлением интернациональным. Обращались русские режиссеры, да, вот мы говорили про Кончаловского, Шипитько и Сахарова. У нас в программе также есть фильм Вако Садыкова, фильм «Смерть». Это таджикский режиссер и студия «Таджикфильм». Так что вот обидно, что сейчас, например, российские режиссеры не обращаются к Айтматову как к чему-то заграничному, как к чему-то экзотичному, да, хотя на самом деле, конечно, нужно понимать, что Айтматов – это такая же часть, на мой личный взгляд, русской культуры, как и культуры Киргизии.
Андрей Кончаловский в одном из своих интервью про фильм «Первый учитель», который также заявлен в программе показа, упоминал, что с творчеством Айтматова его познакомили в ВГИКе. И вот, возвращаясь про «Сейчас не снимают наши российские режиссеры», вы своих студентов в ВГИКе МГУ знакомите с национальными авторами из внешкольной программы, и можно ли в обозримом будущем рассчитывать на новое прочтение этих произведений вот уже от них, от ваших студентов?
Андрей Сергеевич в этом смысле ссылался на Михаила Рома, его мастера, который как раз неоднократно на лекциях об Айтматове упоминал. Ну, тут тоже нужно все-таки какую-то границу проводить, потому что для Рома, для Кончаловского, для людей этого поколения 60-е, Айтматов все-таки был феноменом тоже таким совершенно новым, неожиданным. Он был открытием огромным. Сейчас это, с одной стороны, что-то уже такое общепризнанное, писатель с огромным авторитетом, вошедший в статус классиков, что немножко как раз, я думаю, молодое поколение может настораживать, потому что вот такой официально признанный советский писатель, это сразу воспринимается как нечто такое, возможно, подозрительно скучное. Я не преподаю историю литературы и отечественную литературу, поэтому немножко не моя епархия, да, вот знакомить с творчеством Чингиза Айтматова, но, по крайней мере, я режиссерам для их курсовых работ, для их этюдов точно бы Айтматова рекомендовал, потому что там всегда сильная драматургия, там всегда такие оголенные нервы, там всегда на самом деле хороший слог, и это то, на чем, безусловно, можно учиться. Причем, я считаю, что многие его произведения вполне переносимы, ну, то есть, например, и понятно, что для там студенческой курсовой работы или дипломной работы сложно организовать экспедицию в Киргизию, если, например, ты учишься в Москве. И тем не менее, я думаю, что многие его истории, они вполне переносимы совершенно в любое пространство, опять же, в силу их такой универсальной значимости.
Вернемся к программе. Какой из представленных фильмов из 10 вы бы прям вот всем и каждому порекомендовали к просмотру? Такой must-see.
Ох, вы знаете, это, конечно, вопрос очень сложный, потому что я скажу банально, но совершенно искренне, что я бы хотел рекомендовать показу все фильмы без исключения, потому что они действительно того заслуживают. Но поскольку фильмы «Перевал», «Зной» и «Первый учитель» уже прошли, и надо сказать, что прошли с хорошим успехом, но в этих фильмах мы и не сомневались, то про них я не говорю. Особенно от себя, наверное, рекомендовал бы просмотр «Джамили». Мне кажется, это безусловный шедевр такого поэтического кинематографа, очень экспрессивная, очень чувственная картина. На самом деле, действительно, хочется рекомендовать все, еще и потому что, ну, фильмы же редкие. А уж тем более увидеть их на большом экране, еще и с пленки, ну, мне кажется, это действительно уникальная возможность, потому что, с одной стороны, да, я был очень рад, увидев на «Первом учителе» практически полный зал, то есть у нас было около 80 зрителей, это очень неплохо, особенно для второй половины августа, то есть действительно заполняемость была высокая. Но я понимаю, что «Первый учитель», учитывая статус Андрея Сергеевича и так далее, показывают довольно часто, еще и после нашей программы покажут. А вот такие картины, как «Смерч», как «Красное яблоко», как даже «Белый пароход» и «Пегги пес, бегущий краем моря». Ну вот возможность их посмотреть в кинотеатре на большом экране из пленки, ну она, может быть, раз в 5, а то и в 10 лет возникает. Так что, конечно, призываю всех по возможности посетить показы. А еще добавлю к этому, что в фойе кинотеатра «Иллюзион» проходит замечательная живописная выставка гравюр разных художников, которые были вдохновлены как раз творчеством Айтматова и конкретными его произведениями. Тоже оно очень здорово гармонирует, рифмуется с нашей кинопрограммой.
Спасибо большое. О том, как экранизировали произведения авторов в республиках Советского Союза и снимают ли по ним фильмы сейчас, мы поговорили с Андреем Апостоловым, куратором программы, киноведом и преподавателем в ВГИКа.
Интервью на радио «Спутник».